Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и авторскую программу Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Едино-Аятский монастырь.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Избрание нового папы вызвало предсказуемо живое обсуждение во всем мире. Вызвало и у нас. При том, что к самому институту папства православные относятся скептически, новоизбранный папа, насколько нам может быть известно, весьма достойный человек, – за которым и его друзья, и его противники признают личную скромность, доктринальный консерватизм и преданность делу социальной справедливости. Говорят, что у себя дома, в Буэнос-Айресе, он жил в простой квартире и ездил на городском автобусе. Правда, вряд ли он продолжит ездить на автобусе. Хотя бы потому, что иначе какой-нибудь террорист или просто сумасшедший, ищущий геростратовой славы, может его убить с очень печальными последствиями для общего мира. Джона Леннона убили не потому, что он кому-то сильно досаждал, а просто потому, что он был знаменитостью. А папа неизбежно досаждает многим. На Иоанна Павла II, как мы помним, покушались. Кроме того, само служение руководителя такого уровня предполагает загруженность, при которой простые радости простых людей, такие как поездка в автобусе, становятся непозволительной роскошью. Он должен ездить на машине с личным шофером не для того, чтобы роскошествовать, а для того, чтобы успевать. Но искреннее стремление кардинала Бергольо, ставшего нынешним папой, жить простой и воздержанной жизнью, конечно, налицо. Это может вызвать почтение, восхищение, желание подражать, но, увы, у некоторых это ничего подобного не вызывает. У некоторых это вызывает обострение ненависти. Не к папе, а к патриарху Кириллу, которому ставится в вину, что он-то ездит не на автобусе, а на машине. Само это обострение довольно интересно с точки зрения коллективной психологии. Оно еще раз проявляет основную черту нашей либеральной интеллигенции – негативизм. Люди выказывают симпатии к католичеству или протестантизму исключительно за тем, чтобы пнуть православие. Хвалят другие страны исключительно за тем, чтобы уничижать свою. И отмечают чью-то добродетель исключительно за тем, чтобы укорить тех, кто, на их взгляд, недостаточно добродетелен. В самом деле, со стороны глядя, можно подумать, что многие наши блогеры и журналисты так умилились скромностью папы, что сделались добрыми католиками. Регулярно ходят к мессе, исповедуются в грехах, привели свою личную жизнь в соответствие со строгими требованиями Ватикана, так что католическая церковь вот-вот украсится многочисленным сонмом своих святых, просиявших в наших снегах. Но, увы, наше местное филокатоличество имеет очень мало отношения к, собственно, католичеству. Люди не собираются присоединяться к Римской Церкви, не питают ни малейшего интереса к ее вере, истории или культуре, ни за какие коврижки не отличат Фому Аквинского от Фомы Кемпийского и уж в страшном сне не собираются повиноваться ее нравственному учению. Более того, они настолько мало о нем осведомлены, что им кажется, что католики либеральнее и современнее православных. На самом деле, Римо-католическая церковь по ряду вопросов отличается даже большей жесткостью и строгостью, чем русская православная церковь, и вызывает у прогрессивной общественности западных стран еще более бурную неприязнь, чем русская православная церковь у нашей. Католичеством интересуется лишь постольку, поскольку его можно противопоставить православию. Его хвалят только за тем, чтобы бранить русскую церковь. Это точно так же и с людьми вроде Познера, рассуждающими про протестантскую этику, не прочитав ни единой строчки из Кальвина. Да и не интересна им никакая протестантская этика и никакой протестантизм. Все, что их интересует, это возможность пнуть православие. С прозападностью нашей прогрессивной общественности ситуация примерно та же. Она не имеет отношения к реальному Западу, да и не интересуется Западом. Иначе она бы тут же обнаружила капелланов в армиях западных стран, кафедры теологии в западных вузах, президентов, клянущихся на Библиях, и другие ужасы клерикализма, которым она так решительно противостоит дома. Представления наших прозападников об истории и культуре Запада вообще отличаются крайней фантастичностью, как о предметах им незнакомых и неинтересных. Единственное, зачем им нужен Запад, это за тем, чтобы бронить свою страну. Это же верно и в отношении добродетели. Считают ли эти люди преступлением ездить на машине? Да ничуть. Многие из них автовладельцы, и ничего зазорного в этом не видят. В сетевых их дневниках обличения роскоши РПЦ могут запросто соседствовать с радостными фотоотчетами о шопинге в лондонских бутиках. Никому из них в голову не приходит предаваться францисканской бедности, припоясываться вервием и питаться подаянием. Реальная добродетель интересует их так же мало, как реальное католичество или реальный Запад. Ссылки на добродетель других нужны только и исключительно за тем, чтобы нападать на русскую православную церковь или еще кого-нибудь за предполагаемый недостаток добродетели. Что же, если вы любите добродетель, последуйте ей. Если вас восхищает кардинал в автобусе, что же, добро пожаловать в метро, а оставьте вашу машину в гараже, а то ваш сетевой дневник полон горьких жалоб на пробки. Если вы считаете, что у вас есть уважительные причины ездить на автомобиле, питаться неакридами и припоясываться невервием, что же допустите, что такие уважительные причины могут быть и у служителей церкви? Впрочем, католиков и лично пап много упрекают за то, что они не желают продать сокровища Ватикана, выставить на аукцион множество хранящихся там произведений искусства и раздать деньги бедным. Ватикан – весьма роскошное место, если вы не знали. Едва ли новый папа от всего этого избавится. Да, по правде сказать, и не обязан. Если вас восхищает новый папа – прекрасно. Восхищаться чужой добродетелью – есть начало смирения. Попробуйте обратиться к чужой добродетели не для того, чтобы подкормить ей вашу ненависть, а для того, чтобы подражать ей. Считаете, что надлежит расточить имущество бедным – прекрасно. Найдите заслуживающую доверия благотворительную организацию и расточите ей для начала хотя бы рублей 500, ваших рублей, не чужих. Вы обнаружите интересную духовную и психологическую закономерность. Чем спокойнее будет ваша совесть относительно того, как вы распоряжаетесь вашим достатком, тем меньше у вас будет желания нападать на РПЦ. Более того, чужая добродетель станет для вас предметом искренней радости и желания подражать, а не желания кого-нибудь пнуть.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам. Введено-Аятский женский монастырь расположен на берегу реки Аять, примерно в 200 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Первые сведения о нем содержатся в житии преподобного Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом в 1545 году. Время возникновения Введенского монастыря пришлось на годы порабощения Руси татаро-монгольским игом. Несмотря на победу в 1380 году в Куликовской битве, До полного освобождения Руси было еще около 100 лет. За свою историю обитель перенесла множество бедствий. Достаточно упомянуть шведское разорение в XVI веке, длившееся 35 лет, затем разорение советского периода. Новая история монастыря начинается в 1991 году. Главными событиями в этом периоде стали канонизация в 2000 году преподобных Сергия и Варвары, родителей святого Александра, и обретение места их погребения летом 2003 года. Говорит экскурсовод Ирина Соломатина.
Итак, дорогие путешественники, сегодня мы с вами отправляемся в Елена-Аярский монастырь. Расположен он довольно далеко, в 200 километрах к востоку от Петербурга, приблизительно на таком же расстоянии 200 километров к северо-востоку от Новгорода, между двумя великими озерами, Ладожским и Онежским. И стоит этот монастырь на берегу речки Озять, которая совсем вскоре от этого места будет впадать в большую, красивую, величественную реку Свирь. При Свирье, так еще называют эти места. Спустившись по реке Озять до Свири, мы всего через 12 километров после этого попадем в Ладожское озеро. Великое озеро Неву. Так говорили когда-то наши предки. О первых христианах, которые здесь поселились, известно уже с XI века. Вдоль реки Озять находят христианские памятники этих глубоких времен. В XII-XIII веках христианская вера уже совсем прочно утвердилась на этой земле. Здесь ее населяли племена народности карелы и весы. Сейчас этих людей называют вепсы. Письменность распространилась здесь православных источников в XIII веке. И вот, например, в Новгородской летописи так написали: «Того же лета князь Ярослав Всеволодович послал крестить и множество курел, мало не все люди, то есть почти весь народ, по повелению отца будущего благоверного князя Александра Невского, были крещены жители, которые испокон века населяли эти земли». Было это зафиксировано в летописи в 1227 году. Историки отмечают, что в конце 14, 15, 16 столетия здесь, в этих краях, возникает огромное количество монастырей, которые появляются не только в городах или поблизости от них, но и довольно далеко от поселений, в совершенно безлюдных местах, в лесах. Эти пустынные обители основываются сугубо монахами-подвижниками. Именно в эти века, в 14, 15, 16 столетия, было построено такое огромное количество монастырей на севере русском, что вот это явление и вот эта огромная территория, населенная монахами, стала называться Северная Фиваида. Память о том, как в фиваидских пустынях в Египте появились многочисленные монастыри с тысячами и тысячами иноков-насильников этих древних первых веков христианства монастырей. Отмечают, что было 150 пустынных и 104 городских и пригородных монастырей вот в этих северных краях, северных относительно Москвы. В то время, в средние века, земля Новгородская делилась на 5 главных частей. Их называли пятины. Одна из таких, самая большая, самая обширная, наиболее богатая монастырями, называлась Обонежская пятина, потому что она была рядом с Онежским озером, лежала к северо-востоку от Новгорода, между озером Ильмень, рекой Волхов, Ладожским озером, реками Мстою, Интой, вокруг всего Онежского озера. Теперь эта территория поделена между современными Ленинградской, Новгородской, Вологодской областями и Карелией. Среди таких людей, которые основывали вот такие монастыри, наверное, был один или несколько благочестивых мирян, которые пожелали вести сугубую духовную жизнь. Наверное, был такой один, который решил основать Введенский монастырь Пресвятые Богородицы, что в острову на Уятерице, где лежат родители чудотворца Александра Свирского. как написано в житии преподобного нашего чудотворца Александра. Много названий у этого монастыря, посвящен введению во храм Пресвятой Богородицы, это понятно. На Уяте реке, поэтому название Аятский монастырь. Но почему же в острову? Дело в том, что река разливалась в половодье и совершенно как бы обнимала холм, на котором и выселись церковные и хозяйственные постройки, деревянные старинные обители. И во время такого разлива монастырь оказывался на острове. Может быть, как предполагают исследователи, вот сначала подвижники и пришли в такой момент, когда холм этот оказался со всех сторон подтоплен водой, возвышался над разлившейся рекой, и тогда уже и стали прозывать это место островом. А к лету вода сходила, и можно было легче добраться до монастыря. Вот и рассказывают, что именно здесь упокоились родители великого чудотворца Александра Свирского, которых мы теперь и притекаем, когда приезжаем в монастырь. Сейчас очень красивая часовенка построена, над их сохранением мощи их покоится под спудом. Очень красивые мраморные надгробия повествуют нам о том, что здесь, в Аятском монастыре, упокоились схимонах Сергий и схимонахиня Варвара. Но как же все начиналось? Оказалось, что буквально вся жизнь этих людей была связана с Веденским Аятским монастырем. Они жили в селе Мандера, на противоположном берегу от монастыря. Это были благочестивые люди, в миру их звали Стефан и Васа. В некоторых источниках имя женское меняется, Василиса, так говорят об этой женщине. Это была счастливая, радостная, боголюбивая семья, у них было много детей. Они были люди богомольные, преданные Богу, церкви. Но дети подросли, и вот уже очень долго детей не рождается в этой семье. А ведь раньше как было принято? В семье всегда должно было быть много детей. Если вдруг Бог не давал ребенка, то родители начинали беспокоиться. Может быть, они погрешили, что-то неправое сотворили. И даже иной раз муж пенял своей супруге, что это ты такое сделала, что Господь нам не дает больше детей. Они приходили в Веденский Аятский монастырь, вставали на колени перед иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы, слезно молили о даровании чада. Так, в слезной молитве, однажды они услышали голос о том, что молитва их услышана, чтобы они возвращались домой и в положенный срок родиться у них ребенок. Что и произошло, как они были счастливы. Мальчик родился на праздник пророка Амоса, и как было принято в давние времена, в Святом Крещении имя святого пророка и было дано этому мальчику. Вы можете себе представить, уже солидных лет родители, у которых рождается после долгого перерыва маленькое создание. Как они счастливы, как они его любят, как они его обихаживают. И вдруг оказывается, что этот младенец, так же как когда-то, преподобный Сергий Игумен Радонежский, по следам и пятницам молока материнского невесты. А потом, когда чуть-чуть подрастет, он будет ходить в церковь, он будет пост соблюдать, даже родители будут удивляться, чья-то, откуда у тебя столько грехов, что ты так серьезно выполняешь все уставы церковные. Но мальчик только просил родителей, чтобы они его не отговаривали. Благо, что Амос не совершал ничего противоправного и ужасного, и родители поэтому смирились с таким стремлением мальчика. А он действительно, он был красив, он был высок, широк в плечах, и все свое свободное время, которое могло появиться, отдавал молитве Богу. Он очень хотел с самых юных лет попасть в монастырь. Но родители не хотели отпускать своего младшенького, самого любимого. Как бы то ни было, Амос уйдет, и уйдет не куда-нибудь, а в один из древнейших монастырей Отечества нашего, туда, на Ладожское озеро, в Иламскую обитель, под покров преподобных Сергия Германа. А позже даже поселится, уже принявший постриг и став монахом Александром, на тот самый дальний остров, куда по преданию придут впервые монахи Сергий и Герман, которые станут основателем Голландского монастыря. Вот там монах Александр пожелает остаться навсегда, и там захочет сложить свои косточки, и даже выбьет в скалистой породе себе могилу. Но Богу будет угодно другое. Когда сын уйдет, родители, конечно же, будут очень волноваться, переживать, искать, повсюду разойдется вид, где наш сын, будут его искать все. И вот, когда узнают, что на Валааме появился такой монах, отец поскорее поторопится туда, на Валаам, чтобы забрать своего сыночка. слезах, просил его сына вернуться, сын отказался, и только благословил его молиться. Отец, надо бы тебе с матушкой уйти в тот самый Введенский Аятский монастырь, раздать свое имущество, принять иноческий подвиг, да послужить последние деньки и годы Всевышнему Богу, Творцу всех. Отец был полон горя, но после ночной молитвы оба утешились, оба пришли в состояние умиротворения. Сын был счастлив, что отец согласился с таким предложением. И вот и мать, и отец преподобного Александра уходят в Введенский Аятский монастырь. Вы удивитесь, как это так? В один монастырь мужчина и женщина уходят. Ну да, вот такое у нас бывало. До 16 века у нас были некоторые монастыри, где могли проживать старички-монахи по одну сторону церкви в кельях, и старички-женщины-монахини по другую сторону церкви, а молодые иноки или инокини, если это был женский монастырь, за ними ухаживали. Помните, у нас в Хатькове есть такой монастырь, где преподобный Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия, последние свои месяцы дни провели, также в одном монастыре и предали Богу душу. Великие подвиги несли вот эти уже совсем пожилые люди, ведь они уже в очень серьезных годах пришли в монастырь. И когда во времена Петра Великого решили открыть захоронение, где покоились останки родителей преподобного Александра Сербского, то оказалось, что они не были абсолютно нетленными, но косточки абсолютно точно сохранились. Больше 200 лет пролежали они там в земле, и вот тогда обнаружили, что на телах этих подвижников были вериги. У Сергия вериги были в виде парамана, такого способного монашеского креста, и весили они 3,5 килограмма. А у Варвары в виде двух крестов на цепях весили они 1 килограмм. Можно кто-то подумать, ну подумаешь, 1 килограмм, а попробуйте килограмм к себе на грудь привязать, вот так ходите за день. А лучше помолиться коленопреклоненно и поделать земные поклоны. Тем более, что это были очень пожилые люди, когда они пришли уже в монастырь. То есть, действительно, несли они подвиги сугубые. Ничего большего мы об этих людях не знаем. Но монастырь рос, процветал. Преподобный Александр называл Аятский монастырь монастырем своих родителей. И даже, как когда-то преподобный Сергий говорил, вы сначала пойдите в монастырь к моим родителям, поклонитесь, а потом приходите ко мне. Также в годы лихолетия монастырь был подвержен разрушению, поруганию, запустел. Но в 90-х годах случается радость. Приезжают в ноябрьскую непогоду матушка Фёкла, с ней две инокини, они на грузовике, у них там несколько мешков картошки. Снег сыпет, дождь идет, страшная непогода, темно. Грузовик высаживает их у полуразрушенной церкви и уезжает. Где-то нет. Жители воду отключили, они не хотели, чтобы там была монашеская обитель. И сели три монахини женщины. Матушка Фёкла вспоминала потом, как им было горько, холодно, голодно, ничего нет, везде сквозняк. Что плакать-то? Из-за них горе не поможешь. Тут они вспомнили, они же монахини. И стали они на молитву, и стали просить Пресвятую Богородицу, чтобы защитили их. Ведь это же ее дом, ведь ей посвящены такие монастыри. По молитвам Христовой Богородицы явился чудесным образом источник. Он необыкновенный, он радоновый, водичка особенная, такая слоноватая. В Аятском источнике всегда и зимой, и летом, лет 12. Потихонечку по молитвам Пресвятой Богородицы матушки стали отстраивать свои обители, появились благотворители. Сейчас этот монастырь сияет и радует глаз все, кто подъезжает к Аятскому монастырю. Все в радости восклицают, ах, как красиво. И обязательно идут в купальню, принимают благодать святого источника, идут на молитву в храм, поклоняются мощам преподобных Сергия и Варвары, родителей преподобного Александра Сверского. А еще есть замечательный памятник. Он удивителен. И для монастыря это редко. Там, где стоит поклонный крест и множество свечей поминальных, из белого мрамора сделана книга, и раскрыта она на той страничке, где золотыми буквами написаны имена последних иноков. Когда-то это был мужской монастырь, до революции 17-го года. Имена последних иноков, которые были замучены и расстреляны, тех, про кого удалось узнать, вот они здесь, на этих страничках, изначены. И мы обязательно подходим сюда, обязательно молимся о поколении души этих людей, и просим их молиться за нас. А еще идем на маленькое монашеское кладбище. там Мадинка, сердце дочках, очень такая любимая. Видно, что матушка еще любит эту Мадинку. Там беспокоится Машка Фёкла. Та самая первая, которая приехала восстанавливать Аляский монастырь. Тихая, смиренная молительница, которая великими трудами поднимала эту обитель. Вот мы поедем в Аляский монастырь, и обязательно к нам присоединимся, как там хорошо и тихо молится. И какие замечательные и добрые матушки там. Вам обязательно захочется туда приехать и побыть там в тишине.
Говорит иерей Артемий Магутов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все мы с вами созданы Господом Богом. Все мы с вами не просто созданы, а все мы с вами живем постольку, поскольку мы к Нему причастны. Постольку, поскольку Он дает нам с вами жизнь, постольку мы живем и существуем, и Он живит нас с вами буквально каждую секунду нашей с вами жизни. И все законы Божии – это законы наши с вами. Еще в древности мы с вами слышим, как от сердца псалмопевец говорит нам с вами, что желает душа моя к Богу, что душа человеческая стремится к Господу Богу, что благ мне закон уст твоих, паче тысяч злат и серебра. По сути, закон Божий является правдой для нас с вами благим. Правда, Господь Бог есть благо и счастье. И правда, все мы с вами, этот закон Божий написан в нашем с вами сердце. И правда, за много-много лет мы уже привыкли воспринимать Господа Бога как такого строгого судью, который обязательно нас накажет за наши с вами грехи, который там сидит на небесах, совсем не понимает, как нам с вами здесь тяжело живется, а наказывает за наши с вами, может быть, как он считает неправильные поступки, а вот нам кажется, может быть, по-другому жить и невозможно. Не совсем так, даже больше сказать, совсем не так. Господь Бог есть любовь, благо и счастье. И его законы, правда, благ не закон уст их, паче тысяч злат и серебра благи каждому из нас с вами. По сути, его закон вложен в наше с вами сердце. Все мы с вами хотим счастья, все мы с вами хотим добра, любви. Все мы с вами хотим одеваться в удобные ботинки, чтобы у нас была хорошая куртка, хорошая квартира, чтобы все было удобно. Но наипаче оказывается, мы с вами хотим, чтобы рядом с нами были хорошие люди. Мы хотим быть сами добрыми и хорошими. Оказывается, мы любим не только получать подарки, мы любим их дарить. Оказывается, в нас с вами вот это вложено. И ведь буквально красной нитью через все Евангелие проходит суть и мысль Христова. Та суть, что Господь Бог показывает нам с вами, приоритет души над телом. Это и так вложено у нас с вами, но еще раз нам с вами. Знаешь, что сейчас неправда? Душа в человеке является приоритетным по отношению к телу. В свое время оптинские старцы, особенно преподобный Амбросий Оптинский, любили учить пословицами и поговорками. В чем здесь дело? Может быть, Амбросий отдавал дань моде, может быть, научной мысли того времени, философской мысли того времени, что в народе есть истина, что нужно идти в народ. Нет, нет, совсем нет. Дело в том, что мы все созданы от Господа Бога, и эти законы вложены в нас с вами. Они являются законами нашей с вами сути, нашей с вами сущности. И оказывается, мы с вами совсем-совсем не Амбросий Оптинский, совсем не святые отцы. А из нашего с вами сердца исходит такая поговорка, что с милым рай в шалаше. Что здесь дело? А если он милый, то с ним будет рай в шалаше. И из шалаша мы сами делаем себе коттедж, мы все придумаем. А если он не милый, то и в коттедже мы с вами не сможем жить. Мы не найдем себе места, будем не находить, будем сходить с ума. И будем мучиться и страдать от этого. О, как оказывается. Оказывается, мы с вами так созданы. Но почему же человек от века и ходил в монастырь? Дело в том, что правда душа наша с вами стремится к Богу, как олень стремится к источникам вод. И это вложено в нашу с вами природу, еще раз повторюсь, о чем уже говорил, как стремление к счастью, к любому счастью, к любому благу, к стремлению даже к земному комфорту. Это вложено в нас с вами. Мы все из рая вышли. Но, оказывается, самый главный и большой комфорт, который мы с вами ищем, самый главный и большое счастье, которого подсознательно душа наша с вами ищет, есть Господь Бог. И оказывается, мы с вами здесь, в этом мире, когда совершаем грехи, когда нарушаем грех, есть нарушение Божий закон, закона бытия, закона существования, мы себе делаем дискомфорт. Вот когда я кого-то осуждаю, я себе делаю дискомфорт. Когда я с кем-то ругаюсь, посмотрите, давайте посмотрим каждый себя. Я с кем-то поругался, я считаю себя правым, все равно внутри себя я ощущаю дискомфорт. Вот я здесь сейчас сижу, завидую своим товарищам, которые сейчас в отпуске, я уже несколько лет. Может, ни разу сначала до служения не было в отпуск, я сейчас сижу, ему завидую, он про меня не думает совсем. Я завидую, я грешу, я страдаю. я в себе испытываю дискомфорт. Во как оказывается. Оказывается, во как. Древние святые отцы уходили в монастыри, уходили в пустыни, уходили от мира, уходили, искали Господа Бога, искали пустыни, именно пустыни, искали отшельничества, искали одного Христа. И уходили в монастырь отнюдь не за тем, чтобы сделать рекламу, чтобы к ним приходили паломники, совсем-совсем нет. Они уходили, чем дальше, тем лучше. И поэтому оказывается, те места, в которых большинство известных монастырей, которые были основаны не князьями, не по обету, а которые основались на местах подвигов святых, большинство этих монастырей расположено в местах подчас совсем-совсем неприглядных. Будучи священником нашего монастыря, мне, наверное, лучше говорить сначала о своем, о нашем монастыре. Наш монастырь, если сейчас называется Введено-Ярский, то в древние века он назывался Введено-Островский. Почему? Ну, вам уже, наверное, вы слышали, рассказывали об этом. О том, что когда разливалась река Алять, она затопляла все окрестные луга, и монастырь оставался как бы на острове, на таком болотистом острове, куда никто не ходил. И поэтому древние отцы-монахи избрали именно этот остров, чтобы быть там в тишине, вдалеке от мира, чтобы никто не беспокоил их, и чтобы они могли соединиться со Христом. Посмотрите, преподобный Варлаам Хутынский ходит в Хутынь. Что такое Хутынь? Хутынь – худое место, и болото, и комары. Посмотрите, Става Крыпин ходит вот в это болото комариное. Посмотрите, преподобный Сергий Радонежский уходит подальше в леса на Маковец, уходит подальше. Преподобный Александр Свирский уходит на Валаам, находит себе один из самых отдаленных скитов. Вот эта вот пещера выдолблена буквально в скале, потом приходит в эти северные леса, тогда совсем не заселенные. Уходит Господу Богу. Но Господь Бог премудростью свою устроил так, что Он посылает подвижников с подвижников. Он посылает ему братьев, Он посылает ему подвижников, самолитвенников. Вокруг подвижника собираются братья. И так было всегда и во многих местах. Так было вокруг преподобного Сергия Радонежского, вокруг преподобного Александра Свирского, вокруг преподобного Варлаама Кутынского, Нила Сорского. Так было всегда и по веке. И собираются сначала вокруг них братья, потом в окрестных местах люди начинают потихоньку приходить с просьбой помолиться и начинают селиться вокруг монастырей. Мы все с вами подсознательно ищем Господа Бога. Наша с вами душа подсознательно ищет Его. Оказывается, мы с вами приходим в монастырь по зову своей души, своего сердца. Один знакомый мне молодой человек, когда служил в армии, к нему приезжала мама, и они с ним шли в город. Мама шла на рынок купить ему чем-то покормить. Этот же мальчишка шел в храм, садился под иконы и так буквально засыпал. Потому что там себя он чувствовал безопасности. Там даже не просто в безопасности, там он чувствовал что-то такое, что нельзя объяснить словами. Про что апостол Павел говорил, что не лечь есть и глаголать. То есть мы сами не можем объяснить вот эту внутреннюю реальность. Когда мы сами входим в храм, вроде бы все неудобно. Все говорят, что у тебя и юбка не такая, и это потому, что к тебе пристает. И вот эти все недовольны тобой. Даже больше хочу сказать, у некоторых, может, там кто-то аллергия, там, ладно, еще что-то. Может быть, душевные грехи наши с вами, как Марию Египетскую тогда не пускали в храм. Душевные грехи наши с вами мутят, не пускают, но, оказывается, душа-то, наша с вами, сущность, суть моя, говорит мне где-то внутри, не простыми, не словами, нет, а чем-то другим. Открывает мне, как вот тот коллекционер, про которого мы с вами читали, в Евангелии слышали, наверное, Христос говорит эту притчу, когда уподобляет Царствие Небесное, так называемому коллекционеру, который находит жемчужину бесценную, ради которой готов продать все, он знает, что это она. И этим и является Христос. Оказывается, этим и является Господь Бог. И оказывается, эта душа сам чувствует подсознательно, чувствует Бога, чувствует счастье, чувствует вот именно то, что невозможно передать, наверное, словами. И вокруг монастырей начинает потихонечку образовываться поселение. Крестьяне приезжают к монастырю, просятся потрудиться, просятся пожить рядом в монастыре, потом строят себе рядом дома, разбивают огороды. И так появляется Сергиев Посад, который сначала становится деревенькой, потом поселком, теперь это уже город. Также появляется и наш поселок Свирска, который вокруг Александра Свирского монастыря. Также и деревни вокруг Варлаама Хутынского монастыря. И прочее, прочее, прочее. Народ оказывается сам идет к монастырю и селится вокруг монастыря. Не нужна, наверное, здесь реклама. Сама душа влечет с вами в монастырь. Мы так с вами созданы. Если говорить конкретно о нашем монастыре, как-то рассказать, зачем приехать к нам. Может быть, я и здесь пойду не совсем с того конца, который, наверное, ожидали, с которого зайдет батюшка. Начну сначала говорить даже по источнику, хотя очень часто, очень многие приезжают к нам в монастырь, там сейчас паломничество довольно налажено, можно так сказать. Многие заезжают на источник, окунутся и даже не заходят в обитель. Такие быстрые паломники. И даже, может быть, не начну говорить от источника, хотя я не скажу, что источник что-то не так. Нет, Господь Бог еще при матушке Фекле снова дал этот источник, дал на нем исцеление, дал этот источник нам с вами. Мы этот источник священнослужителей освящаем, но это святой источник, на котором были реальные исцеления, может быть, не так много, как говорят, но даже мне, священник, вот я 7-й год уже служу в обители, я реально знаю 7 случаев исцелений, которые у меня подтверждены, которые мне люди говорили, рассказывали, были различные исцеления. Может быть, не так много, я лично знаю, но все-таки реальные исцеления были, источник святой. Но все-таки начну говорить не от источника, а начну говорить от наших преподобных родителей. Ведь сейчас основой нашего монастыря являются родители преподобного Александра Свирского, преподобные Сергий и Варвара Островские, наши место чтимые святые. Так вот, рассказывая о них, я употреблю такое, может быть, западное слово, то, которое вошло в наш с вами русский язык, ну, может быть, не так давно, и поймут меня те, кто, может быть, сейчас несколько удивится, что это батюшка из такого северного монастыря вдруг такими как западными словами говорит. Но скажу, зачем я употреблю это слово, слово «универсальное». Зачем употреблю его? Затем, что оно именно емко и целостно характеризует наших с вами отцов. Мне так кажется. Именно наши отцы, преподобные Сергий и Варвара, являются отцами универсальными. Почему? Ну, потому что это естественно, и Святая Церковь нас с вами так учит, и это вложено даже в наше с вами сердце, в нашу с вами душу, что мы обращаемся к святым отцам, да, и везде, в жизни. Мы идем на тренировку заниматься у того тренера, который сам научился. Мы идем лучше заниматься тому педагогу, тому учителю, который сам научился. Святая Церковь с вами так научает, и мы с вами душой своей вот чувствуем, мы только созданы Господом Богом, в нашу душу вложено. Мы чувствуем, что мы обращаемся к тем святым, когда нам что-то нужно, нам вот это, мы обращаемся к тем, кто в этой добродетели преуспели. Если мы хотим стать на путь монашества, на путь иночества, хотим приблизиться к Господу Богу, и душа наша с вами жаждет всего, то мы, конечно же, обращаемся к преподобному Сергию Радонежскому, преподобному Нилу Сорскому, Иосифу Волоскому, которые пытались противопоставить друг другу даже в исторической науке. Но реальность историческая показала нам с вами, что они были некими ветвями пути монашеского на Руси, и они вылились. Сейчас эти пути и преподобного Нила Сорского, и преподобного Иосифа Волоскому, нашу с вами русскую религиозность, в тот образ монашества, который несла Русь, несет, наверное, до последних времен. Вот. Если кто-то из нас с вами хочет заниматься наукой, учиться, делать какие-то научные открытия, то, конечно же, мы обращаемся к святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову, первому богослову, преподобному Сергию, которому Господь Бог дал глагол, дал разум. Обращаемся к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, который также вымолил Господа Бога, будучи простым мальчиком из деревни Сура, Архангельской области, никому неизвестно, совершенно далекой, даже сейчас, в наше время дорог, при быстрых машин, все равно это все очень далеко и очень неизвестно. И он поступает в Петербургскую духовную академию, оканчивает ее, получает степень, дает Господь Бог ему разум, наипаче даже дает ему даже духовный разум. Мы с вами теперь имеем свой праздник Иоанна Кронштадтского и молимся ему, если хотим учиться, хотим все-таки вложить какой-то свой вклад в науку, то молимся вот этим святым. Если мы болеем, либо сами являемся врачами, конечно же, мы молимся своему великомученику Пантелеимону. Если мы воины, хотим душу свою, сердце положить за отчизну, то молимся благоверному князю Александру Невскому, великомученику Артемию. Здесь же мы с вами молимся преподобным Сергию и Варваре, если монашествующие, особенно монашествующие наших времен, которые пришли в церковь в конце 80-х, 90-х годах, многие уже в возрасте, многие уже с устоявшимся характером, пришли сюда в обитель, в монастырь, и, конечно же, во-первых, молимся родителям преподобного Александра Свирского, преподобного Сергия и Варваре, чтобы они помогли в этом пути монашества, чтобы они укрепили, чтобы они поддержали и молили Господа Бога. В чем же здесь дело? Сейчас очень многие идут дебаты по поводу положения о монашестве, по поводу, наверное, вообще положения монашества в нашей с вами русской православной церкви. Мы не будем вдаваться в эти дебаты. Хочу сказать только одно. С одной стороны, звучат голоса того, что вот надо брать в монастырь всех, почему не берут стариков. С другой стороны, есть довольно бредные голоса, которые говорят о том, что очень тяжело взять человека, устоявшегося в своей жизни, в своих внутренних приоритетах. Все оказывается не так-то просто. Когда человек привык всю жизнь жить особым образом и переделаться, очень тяжело. Да, во Христе возможно, но очень тяжело. И вот пришла в монастырь женщина. Вот она герой социалистического труда. Она все в этом мире добилась. Она трудилась, она молилась всю свою жизнь. Получила звезду героя социалистического труда, заслуженный агроном. Шла в монастырь, и над ней поставили молоденькую инокиню, которая начала ее учить, как сажать. Она на это положила всю свою жизнь, и ей приходится смиряться. В чем здесь дело? А оказывается, в монастырь ведь мы приходим не для того, чтобы произвести какие-то агротехнические труды. Ведь монастырь – это не ферма, а нет. Да, правда, в Валаамском монастыре, особенно в 19-20 веках, это было раскрыто многими учеными, показано исторически, что да, там выращивали арбузы, там выращивали такие культуры, которые, в общем-то, и не должны расти посредине Ладожского озера, на острове, на камнях, на этой вот привезенной земле. И большие урожаи, но, кажется, не это является целью монастыря. Но, наверное, цель подвига монашества можно показать в краткой такой притче, когда приходит молодой послушник из прекрасной воспитанной семьи, образованный мальчик, ему дает староста, старец ему дает труд. Говорит, вот тебе вода, иди плети корзину. Мальчик уходит плести корзину, читает книжки, как плести корзину, готовит, достает лак, там еще что-то, вот готовит эту корзину, всю душу свою вкладывает в эту корзину, выплетает, красивейшую делает, покрывает лаком, приносит старцу, вот, состояние искусства. Может, я говорю, молодец, очень красиво, видно твой хороший труд, молодец, иди теперь расплетай. Почему расплетай? Оказывается, главное в монастыре является послушание, главное в монастыре является смирением. Монастырь – это не фабрика, монастырь – это не колхоз. Монастырь – это фабрика внутреннего человека. Оказывается, это то, где мы пришли возделывать душу свою. Это очень и очень тяжело. Очень тяжело переделать себя, очень тяжело себя сломать. И вот преподобный Сергий Варвара Островский всю свою жизнь жили напротив монастыря, вот в этой деревне Мандеры. Воспитали там детей, все их знали. И они уходят в монастырь, уходят на послушание в тишине и терпят это послушание. И проходит путь счастью, и мы молимся сейчас, и те, кто монаши, священники сейчас меня слушают, мы молимся Сергию Варваре, помогите нам во Христе этот путь, чтобы было полезно нашей душе, и чтобы вот это было нам с вами не в осуждении, а чтобы оно, вот это монашество, нам было с вами в спасении, для того, чтобы получить тот дар, то сокровище, которое дает Бог монаху, то, которое дает Господь Бог человеку, стремящимся всей сущностью, всем сердцем к Нему, Господу Богу. Также, конечно же, всю свою жизнь, дружа в браке, воспитав множество детей, мы с вами, те, которые женаты, молимся преподобному Сергию Варваре, особенно в наши времена, во времена разводов, времена довольно вольные и довольно греховные. А грех, еще раз говорю, грех приносит болезнь, во-первых, мне. Одна девочка пришла к священнику, ставила себе шарик металлический, язык, сейчас вот модно стал. Говорит, батюшка, это грех? Батюшка спрашивает, а как ты сама-то? Вы знаете, я когда ем, эту металлическую ложку неудобно стучит. Когда говорю, вроде привыкла, но все равно мешает. Вот у нас пример. Любой грех, какой бы мы с вами не совершили, он всю жизнь, особенно тяжкие грехи, измен, прелюбодейство, убийство, прочее, будут раны мне, шрамом мне на всю мою жизнь. Мы себе приносим боль и болезнь. Так вот, мы, те, которые женаты, молимся преподобным Сергию и Варваре Островской, наш Ясским назначительным святым, приезжает к ним, приезжает на их могилы, а даже не приезжает, даже находясь далеко сейчас где-то, в России или даже за рубежом, слушая радио. Сейчас мы с вами к ним молимся и просим их, помогите нам вместе жить, вместе друг друга любить, друг друга терпеть, друг друга находить мир. Как в Евангелии написано, друг друга типа приносите, как исполните закон Христов. Естественно, для каждого из нас с вами, если мы будем жить по закону Христову, значит, мне будет хорошо, мне будет благо. Мне будет нормально. Мне нормально, когда я свою машину заправляю нормальным бензином, качественно. Когда начну наливать туда такую гадость, моей машине будет плохо, она сломается. А то же самое здесь. Когда я буду жить по закону Христову, мне будет хорошо, мне будет нормально. Так вот, мы, женатые, молимся, преподобный Сергий Варваре, помогите нам друг с другом жить во Христе, в Его заповедях. Мы, те, у которых есть дети, посмотрите, какое количество детей воспитали подобный Сергий Варвара. Один из них становится известным на весь мир буквально. Преподобный Александр Свирский. Только двоим людям в мире. Аврааму, братцу, преподобному Александру Свирскому, Господь Бог является в виде трех ангелов, в виде Троицы Святой. И мы с вами молимся преподобному Сергию Варваре, пускай они помогут нам с вами воспитать наших детей. Это очень важно. Ведь все это очень сложно и очень тяжело. С одной стороны, мы с вами каемся, чтобы мы не смогли воспитать детей в православной вере. А с другой стороны, а вот попробуй их так вот воспитать. А вот попробуй сделать так, чтобы все получилось. Не как священник приходил сталкиваться с такими случаями, когда в семье двое детей. мальчик и девочка. Мальчик постарше, девочка помладше. Родители пришли к Богу, пришли к вере, стали себя ломать, ломать и детей. Начитались там всяких книжек, и вот родители стали заставлять детей молиться. Мальчик буквально воевал против этого. Воевал и боролся со всем этим, и страдал от этого, его мучили там за это, буквально и христианские семейные гонения. А дочка молилась, исповедовалась, даже причащалась, ходила на причастие, носила платочки, юбочки, научилась говорить «Спаси Господи». Когда исполнилось ей 15 лет, она пришла к маме и сказала: «Мама, мне все это не надо. Ненавижу Бога, ненавижу икону, мне все это ненавижу». О как! А мальчик начал молиться и стал верующим человеком. О как! И зачем же ты молилась? А за тем, что меня любили. А за тем, что мне конфеты давали. О как! С другой стороны, одна девушка говорила мне так, что если бы мама в свое время меня не подталкивала бы, то я, может быть, в церковь и не стала бы ходить никогда. Бог как. И попробуй-ка найти эту середину, чтобы показать ребенку, что Господь Бог есть любовь. И тот, который замучает тебя, и прочее, нет, тот, который тебя всегда поможет. Как еще в Псалтыре мы с вами слышали, что аще отец или мать оставит тебя, ангел оставит тебя вовек. Он есть любовь. Другое дело, чем ты ниже упал, тем тяжелее вылезать тебе будет из той болезни, из той гадости, из того страдания, страсти, страдания. То есть я страдаю, потому что я пью, я страдаю от этого. Так вот, просим Господа Бога, чтобы Он научил нас с вами воспитать своих детей в православной вере, воспитать их так, чтобы они выросли верующими, чтобы они выросли с Богом, раскрыть им Господа Бога, показать им, что есть любовь. Преподобный Сергий Варвара, помогите нам воспитать наших детей. О, как оказывается. Истинно святые наши с вами, преподобный Сергий Варвара, святые универсальные. И множество было всяких случаев. Вот один из известных, приехала девушка одна, спрашивает там одного батюшки, там, вот как мне поступить, у нас вот ребенок рождается. Придите, вот преподобный Сергий Варвара, вот, помолитесь, пожалуйста, через месяц девушка пишет в интернете этому священнику, знаете, батюшка, у нас ребенок. Вот так вот сейчас бывает. Господь Бог есть любовь. Толците и отверстится, стучите и откроют вам. Говорит нам с вами, Христос Евангелие сам раскрывает. Ну и, наверное, самое важное, самое главное, то, о чем нужно сегодня сказать, что, конечно же, самое первое, что привлекает нас в монастыре, это вот именно сам монастырь. Даже само по себе место, древняя намоленная земля, но даже больше не место. Преподобный Сергий Варвара воистину является примерами нашей с вами русской, именно русской святости. Именно Россия, начиная от крещения князя Владимира, вот этих первых времен, от наших первых святых, от того же митрополита Илариона, оно проявляется в этом слове о законе и благодати. И вообще в нашей с вами святой Руси это все видно и проявляется буквально впрямую в наших с вами святых. Даже во всех святых, в Иосифе Волоске, не говоря о Ниве Сорском, о Сергии Радонежском. Господь Бог показывает нам с вами в Евангелии, что если ты видишь царинку в глазе брата твоего, и посмотри в зеркало, видишь, что в глазе бревно. Если сначала вытащи бревно из глаза своего, потом увидишь, как вытащить соринку из глаза брата твоего. Оказывается, ты жив в мире, и многие спасутся вокруг тебя спасутся тысячи. Мы с вами слышим, говорит нас с вами Святая Православная Церковь, сами наши с вами святых отцов. Этим отцы наши с вами занимались. Подобно Сергию Варвары не пошли в мир, никаких подвигов особых они не совершали. Когда служим мы им молебны, мы с вами читаем Евангелие, в котором такие слова: «Учитесь от меня, как кроток и смирен сердце, и обрящите покой душам вашим, ибо бы мои главы и бремя мое легко есть». Поистину, преподобный Сергий Варвара как раз именно этим занимались. Они искали покой и мир душе своей. Они занимались своим внутренним миром, занимались утешением Духа Святаго Божия в своей душе. И это как раз является примером нашей с вами этой русской святости, тем сокровищем, за которым мы по-настоящему едем в монастырь. Вот именно тем сокровищем, которое является сущностью нашей с вами, именно тем сокровищем, которое и влечет всех нас с вами в обитель. Вот сокровище, которое мира Христова, когда священник, служащий в Святой Церкви, поставленный епископом Господом Богом, Духом Святым, он из святых врат говорит: это мир всем, дает нас с вами мир Христов. Мы создаем его и Духом Твоим, и мы молимся, чтобы священник, который Господь Бог Христос, дал свой мир. Вот именно с этим миром, который стяжали преподобные Сергий и Варвара, этим миром, который стяжали святые отцы, которые буквально сотнями телом лежат в землях вот этой обители, за этим именно с вами, мне кажется, мы и едем в обители. Спаси всех вас, Христос, всех вам Божьего благословения, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
говорит Татьяна Чигирева, паломница из Подмосковья.
Что я хочу сказать? В любое святое место надо ехать, конечно, брать благословение в свой духовника, потому что мы 2 года с приятелями собирались, и как тут, наверное, ну, не было Божьего благословения, потому что очень сложно туда попасть. Мы поехали своим ходом, с Оловянного поля, все эти спиртзаводки заполнены, поезда, но, наконец-то, с Божьей помощью мы попали. Необыкновенно красивый этот монастырь Александра Сверского. Рельеф местности, это Рощинское озеро, неописуемой красоты, кругом лес. Вошли в Преображенский храм. Там служили братские молебен был, то есть то, что записки мы подаем в сороковости, там молились братья о мощи преподобного. После этой молитвы мы приложились к открытым мощам преподобного. Это, конечно, непередаваемо. Столько благодати, ну, буквально вот живо, не температура тела, это просто до сих пор это не могут объяснить. Как эти мощи сохранились. Ну, это специально есть такая книга «Тайна мощей преподобного Сверского». 2 раза мы приложились к мощам. У Александра Сверского Троицкий храм, где обновились фрески. То есть это вообще чудо какое-то. Хотели там реставрировать, а фрески сами по себе обновились. И вот там необыкновенная картина страшного суда. И вот меня поразило, что самый страшный грех – это зависть. И вот я сейчас старца Фадея читаю, старец Фадей пишет, что зависть – это антихрист. Сердце человека. То есть это страшный грех. Как бы вот мы считаем более грехи такие страшные. А вот у них там вот эта картина страшного суда. И вот зависть стоит на первом месте. Ну, очень хорошее настроение. Но братья, они просто, ну, подвижники. Сколько они сделали, сколько они сейчас восстанавливают. Еще при Лукьяне там была психиатрическая больница. Она сейчас снесена. Она была в таком плачевном состоянии. Где-то под Санкт-Петербургом построил новую. Сейчас это будет братский корпус, уже, наверное, восстановили, когда еще была там, еще только все это ремонтировалось. Но настроение братья, конечно, в основном такие молодые монахи, подвижники, очень внимательные. Вот такой монах, который стоял у преподобного, вот он им рассказывал, что вот у кого нет деток, то вот все обращайтесь к преподобному, потому что уже со всех городов и из-за границы приезжают. Вот идет такая помощь вот, где-то рождения, особенно для мальчиков. После этого мы поехали к родителям преподобного. Это Аярский монастырь. Родители преподобного, преподобные Сергия и Варвары, захоронены в Аярском монастыре. Аярский монастырь – это ну, тоже что-то особенное. Это монастырь женский. Монахини трудятся своим трудом. То есть у них свои поля, они обрабатывают. Это великие труженицы. На территории необыкновенный источник. Там вот женщина была с внучкой. Она сказала, что у нее волосы совсем не росли на голове. И после того, как она прожила там уже 3 недели, у девочки начали расти волосы. То есть там родом даже. Погрузились в этот источник. Были на могиле, где захоронены родители Александра Сверского. Тут же очень много благодати, очень далеко от города. Конечно, сестрам очень тяжело сейчас. И сейчас особенно приходится. Еще летом как-то экскурсии, а зимой уже меньше. Они говорят, что им тяжеловато. Травинический монастырь – это тоже очень тоже красивый. Ну, кругом леса, кругом очень красивая местность. А тоже сестры очень гостеприимные, напоили нас чаем, чем могли, накормили. Но, конечно, неописуемая красота. И вот столько благодати, это святые места, но действительно, вот какая-то воля Божия должна быть, чтобы туда попасть. Очень трудно. С экскурсией не очень хочется, потому что сама уже походишь, посмотришь и не один раз в источнике искупаешься. И поэтому, понимаете, вот каждому человеку надо побывать в этом святом месте. Особенно, конечно, вот Александр Сверский и Аятский монастырь. Это просто чудеса. Там очень много чудес, очень много исцелений. У Александра Сверского, если женщина не может родить, то там приезжали даже из-за границы. Нам монах рассказал, что через 9 дней, что представили, что мальчик родился, назвали Александром. Такая сильная молитва идет. Там очень много чудес исцелений. Очень много исцелений. Ну, взяли песочек с могилки Александра Сверского. Там дают из могилки его родителей. Ну, как можем, молимся за своих родных. Идет, конечно, очень большая помощь Божия, которую мы почувствовали. Очень тяжело живут сестры, потому что они живут своим трудом. А мы как раз у нас получилось, что уже служба закончилась, мы только вот приехали. мы там подали записочки, побывали на могиле преподобной Сергии Варвары, родителей Александра Свирского, и пошли на источник. Вот после этого источника, ну, действительно, такое самочувствие необыкновенно, у кого там голова болела, у всех все прошло. И вот это вот мы там узнали, что вода, в воде находится радон, и очень много исцелений, и вот если даже вот волосики не росли у девочки, у нее все там за 3 недели стали расти волосы. То есть очень целебная вода, очень целебная вода. Ну, конечно, побывать каждому христианину просто необходимо в этих монастырях. Очень много благодати, очень много. Очень гостеприимные монахи, очень гостеприимные, несмотря на то, что они очень заняты все на послушание, потому что все своим трудом добывается, но они очень гостеприимные, очень радушные, очень много... Нет, у них... Поэтому у них они себя там очень хорошо чувствуют и всем очень довольны. Там вот нет никакого уныния или что вот им там приходится так много работать и трудиться. Ну и, конечно, очень красивое место, очень. Все в лесах, все встречают хорошо, там необыкновенно хорошая гостиница. Впечатлений очень много хороших. Но это надо вот именно самим посмотреть, увидеть все это. Поэтому я всем желаю побывать в этих благодатных монастырях и прикоснуться к таким святыням. Впечатление, но все равно это святое место необыкновенное, просто необыкновенное.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону 8-495-380-41-20, 8-495-380-41-20.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова.